Служебный вход.
Всем привет! Это подкаст о профессиях. В студии я, Дарья Гудкова, и Анастасия Грибова.
Сегодня у нас в гостях Олег Сирота. Олег, вот мы вас представляем как фермер, сыровар. А как вы прежде всего себя сами позиционируете?
Фермер – это всегда предприниматель. То есть, ну, как бы это предприниматель. Во всем мире это так. А человек, который занимается бизнесом – предприниматель. То есть я, честно говоря, вообще ИПшник. То есть, ну, как бы индивидуальный предприниматель, голова крестьянофермерского хозяйства. Ну, просто крестьянофермерское хозяйство, оно такое большое стало, в нем 450 человек работает уже. А начали мы втроем 8 лет назад. Мы варили сыр вдвоем с технологом, а чувак у нас был пекарь с Макеевки, у него пекарню разбомбили, ВСУшники, и он семьей дернул к нам в Истру, и у нас он на этот йогурт мешал. У меня 450 человек, но я сейчас обману радиослушателей, скажу, что я прям сыровар. Я чувак, который целыми днями сидит в офисе, как бы, и там дает ценные указания, иногда ходит по производству, там едет, там какие-то магазины открывает, и, ну, то есть, все там бюджет считает. Ну, то есть, ну, нет, уже нет. Но раньше, да, сейчас офисный планктон.
Можно сказать то, что вы знаете весь процесс производства от начала до конца, и, по сути, если там каких-то работников нет, вы можете их заменить.
Девчонки, короче, так, смотрите, если мне дать молоко, закваску, даже без закваски я сделаю.
И 5 минут времени?
Я молоко, не, ну не 5, конечно, там процесс подольше, не так скорострельно получается. Молоко, лимон дадите, я вам сыр сварю. Даже, может, молоко не давать, дайте мне тёлку. Просто дайте мне тёлку элитную, как бы нормальную элитную тёлку, как бы я сам её подаю.
Что значит элитная? Сколько у вас коров?
У нас, ну, у меня, ой, смотри, глазки сгорелись. А знаешь, а я, кстати, по профессии, я руки посмотрел, я сказал перед эфиром, у Насти еще руки доярки. И она свой талант сейчас, она в землю закапывает. Понимаешь, вот Настя, вот смотри.
Я не пойду
вот,
к вам работать.
Подожди, давай поговорим об этом. Смотри, Настя, подожди, не хочет она.
А знаешь, как так?
А мы сейчас мы тебя, а чего ж молодежь не хочет в село идти? Она такая сходу, она не слышала ни условий, ни зарплаты, ничего. Говорит, не-не, я не пойду. Понимаете, мы сейчас будем с вами клеймить молодежь, которая не идет на село. А Настя сама не хочет уже, хотя она даже не дослушала до конца. Что ее ждет, какие перспективы, как бы, да? Уже сразу нет, понимаете?
Это стереотип.
Сейчас в мире и в нашей стране идет 4-я промышленная революция. Вот прямо сейчас, сегодня. И сельское хозяйство, вот так посмотрели, знаете, пренебрежительно, так коровок, и тогда, ну, да у нас нафиг, я в Москве в студии лучше буду сидеть. И так многие люди думают, но на самом деле у нас на предприятии, не у нас сельское хозяйство, она вот одна из самых суперсовременных по развитию отраслей.
Вы имеете в виду в России или, в принципе, в мире сельское хозяйство?
В мире в целом оно очень быстро развивается. Ну, у нас либо совсем плохие предприятия, как трешовые, либо там супер, ну, таких, которых в мире еще нигде нету. То есть, ну, к нам люди едут, чтобы посмотреть, как вообще в сельском хозяйстве надо работать. Не мы туда уже ездим, а они к нам. Комбайн-беспилотники в России лет 8 уже делают.
Ну то есть, получается, люди останутся без работы. Вот кто у вас работает, если все заменит робота?
Ну, почему останутся? Они переквалифицируются. Сейчас, ну, профессии доярки не будет. И знаете, почему еще не будет? Потому что никто не идет. То есть у меня при хорошей зарплате, ну, зарплата доярки, наверное, 1060 у нас на руки. Это хорошая зарплата. Мы общежитие предоставляем. И как вы думаете, у меня их они есть, у меня их нет. У меня самый проблемный блок доярки.
А прям. Кто у вас работает, получается?
То есть мы их там, ну, мы их ищем, там постоянно увольняются, текучка, все возрастные. То есть мне там найти молодую доярку там нереально. Просто. Или молодого там тракториста, мы его прям с трудом их заманиваем, хотя зарплата хорошая. У нас и комбайн, и техника у нас сейчас дорогущая. То есть, я не знаю, девчонки, у меня трактор стоит, ну, людей там, они там поют песни, мы едем на гелике, как бы. Но у меня, не знаете, у меня комбайн больше, чем гелик стоит. Ну, так он, про Сельмаш на минуточку. Про трактора я вообще молчу.
Как выглядит ваш такой типичный стандартный рабочий день? Вот то, что вы уже немножко упомянули о том, что сейчас вы большее время проводите в офисе. Допустим, если сравнить пару лет назад, когда вы только начинали, и сейчас.
7 лет назад, что, приехал в 5 утра, он дома стерилизовал еще банки, потому что даже стерилизатора не было. А у детей отжал, у них запеканку не ели несколько лет. Стерилизовал банки, привез на сыроварню, начали варить сыр в часов 6 утра. Кто-то или сам поехал за молоком, или кто-то его привез, встал к котлу, и одна или две варки варишь. Ну, там варишь там, две варки где-то часов 12. Отварил, потом поехал что-то разводить, потом упал, либо дома упал, либо я в бытовке, я в бытовке потом жил. То есть, да, потому что я все продал, все, что было. Было очень удобно, как бы падать было рядом там с предприятием. То есть, переходил, падал в бытовке и там спал. Потом что-то и в блок еще вечером отписывал, что я делаю, как бы. Вот. Потом начали потихонечку людей добавлять. Потом финика нашли, финансиста, у нас прямо с деревни. Хороший мужик.
Ну вот стартовый капитал у вас сколько был?
Стартовый капитал у меня было... Я бы могу сказать, сколько было потрачено. 22 миллиона на первый круг инвестиций было потрачено. Было где-то 8 лет назад. 16 было, ну как было. Это квартиру продал, машину, бизнес. И 16 вот так и занял кого только мог. Я как наркоман сходил, занимал у всех.
Можно сказать, что в кредит практически живете постоянно?
Ну, все сельхозпроизводители во всем мире живут в кредит, в долг. Сейчас у меня долгов 500 000 000 рублей. Да.
Но сейчас изменился немножко, я так понимаю, ваш рабочий день, потому что...
Нет, сейчас я, слушай, ну, я все-таки предприниматель.
Вы передали как-то полномочия свои?
Да, смотрите, я как бы сыр сварю, я как бы сыроваром работал, но я предприниматель. Фермер, предприниматель в аграрной тематике, как бы, ну, и это как бы мой талант. Ну, то есть, как предприниматель. Ну, знаете, кто-то рисует хорошо, кто-то поет хорошо, у меня вообще ничего, я ничего не умею делать. Ну, просто ничего. Но вот это я умею. Ну, что-то одно с другим срастить, как-то там деньги заработать, это мне получается. То есть, ну, наверное, когда Господь раздал таланты, мне вот это дал. Больше вообще ничего не умею в жизни. Ну, вот это хорошо получается. 500 000 000 долгов просто так не дают.
Про сыр как раз. Сколько сортов сыра вы производите на данный момент?
10 сортов сыра.
Почему именно вообще пармезан изначально?
Пармезан и менталь считаются королями сыров. Это самые сложные, одни из самых сложных сортов сыра, потому что они и варятся достаточно сложно, и второе, они зреют очень долго. И процесс созревания, он крайне сложный. И вот как раз у нас сейчас хранилище есть, и там работают роботы в хранилище. Там по 1 000 000 евро каждый, кстати. Но импортные, правда. Роботы импортные.
Чем еще процесс производства нашего сыра, вот конкретно то, что вы делаете, отличается от иностранного? Какие-то ингредиенты, что? Вот можно сказать, что вот это вот истинно наш сыр? Или там присутствует?
Честно, вам хотите грустную вещь скажу. Но в мире все сорта сыра уже придуманы. То есть мы, конечно, можем взять закваски.
Ну, что-то придумать
взять
же можно.
Взять бактерии. Ну, честно, ну, как бы, нет, вы можете придумать, но этот сыр уже до вас сварили. То есть вы можете придумать, я такой сыр уникальный придумал, получится камамбер, да, там в итоге. Я придумал сыр с белой плесенью, а это камамбер. Вот, а сыр с красной плесенью, кто-то называет таледжио, кто-то называет тильзитер, да. Но он там чуть-чуть по-разному варится. Но в этом, собственно говоря, есть чудо сыроделия, потому что, ну, вроде у тебя чудо молока и сыроделия в том, что у тебя вроде есть молоко, ну, наверное, 10, ну, может быть, 15 видов закваска основных, ну, бактериальных культур. Они там по-разному смешиваются, там, ну, тысяч бактерий. Потом набор температур при варке в диапазон у тебя от 30 до 55 градусов тоже. 20 градусов разница. Потом хранилище от 5 до 20 градусов. 3 вида плесени. А вот в разных комбинациях вот это все вместе дает сотни сортов сыра. Знаете, как музыка. Вот музыки нот 7, а мелодии миллионы. Вот в сыроварении то же самое.
Название для ваших сыров. У вас есть истринский, медовый, винный, колмогоровский, из того, что я запомнила, посмотрев на сайте. Откуда они берутся? Как они рождаются?
Ну, признаюсь, колмогоровский сыр... это
день
на самом
признаний.
Деле, да, день признаний, да. Колмогоровский сорт сыра – это очень хорошая гауда. Но продать очень хорошую гауду за 1400 невозможно. И за 1200 тоже нельзя. Но люди не купят ее. Поэтому называется колмогоровский. Но это очень хорошая гауда. Прям супер хорошая.
У нас был как раз вопрос, тогда забегая вперед. Какими стереотипами вам приходилось бороться вот при продаже сыров? Мне кажется, такой самый популярный, вот, может, Настя согласится, я думаю, со мной, стереотип, что, во-первых, в России не могут делать хороший сыр.
Ну что да, это... что русский генетически не способен. Да, я все это слышал, конечно.
Это
конечно.
Италия, либо Франция. Ну, либо, если могут, то это какой-нибудь российский такой тривиальный достаточно сыр. Так, у вас же все-таки такие сорта, которые это выдержаны, это твердые сыры, как самостоятельные.
Да. Да, у нас хороший сыр. Смотрите, ну, действительно, первые несколько лет при словосочетании российский сыр, как бы люди так... Че? Какой истринский сыр? Какой вы че? Там еще химкинское шампанское, да, там привезите. То есть люди просто ржали. То есть, ну, там и по телеку, там и в камере смеялись над этим словосочетанием, то есть, ну, везде. А потом, ну, и мы там что-то занимали места, мы там бронзу с чемпионата мира привозили. Вот. А когда наш коллега Вячеслав Кофтун привез золотую медаль с чемпионата мира по сырам за твердые сыры, наш с вами соотечественник привозил золото с чемпионата мира по сырам, которым мы безумно гордимся. Маленькая сыроварня, 3 человека работают, муж, жена и сын. Вот, и они в золото привозили. Прям крутые, молодцы. То есть после этого как-то немножко там, ну, уже стал не камильфо ругать российский сыр, но и можно прийти на любой рынок фермерский, и там, ну, сырный ряд будет, я думаю, что не хуже, чем в Германии там, или во Франции. Да, в магазине пока недостаток, уже потихонечку закрывается недостаток промышленных сыров, ну, такого невысокого ценового сегмента. Раньше не хватало там камамберов, не хватало там сыров с мытой коркой, не хватало, до сих пор не хватает супертвердых сыров, ну, преснопамятно пармезана. Но его не хватает там по экономическим причинам, а не потому, что мы не можем его сварить. Ну, просто хранилище дорогое, и много оборотки нужно морозить на него, потому что пармезан 2 года зреет.
Вот ты приходишь в магазин, допустим, либо куда-то там на ярмарку, как ты определишь, что этот сыр хороший? Что должно быть в составе?
Надо попробовать.
Нет, ну ты попробуешь, там же могут быть какие-то улучшители вкуса, там, я не знаю, ароматизаторы, еще что-то.
Ну, улучшители вкуса, ну, сильно не улучшишь. Как бы, если он хороший, вы поймете, что он хороший.
Ну, то есть вот, только по ощущениям получается.
Конечно. Да? Не, ну, можно понюхать его еще. Ну, то есть сыр, хороший сыр должен хорошо пахнуть. То есть это самое главное. Например, у меня после ковида, ну, мне тяжеловато было нюхать какое-то время. Вот. Ну, понюхать нос, а запах не подделать. Можно подделать вкус чуть-чуть, как бы, но запах невозможно подделать. И опять же, из пальмового масла ты не сделаешь хороший сыр. То есть, если вы пробовали хороший сыр когда-нибудь, там вам дать ну, нормальный сыр, сыр из пальмового масла, вы без проблем, я думаю, отличите.
Но пальмовое масло указывается, да, в составе?
Ну, обычно указывается. Раньше там у нас грешили производители ну, над этим, но потом государство так гайки закрутило с пальмовым маслом, что сейчас ну, большинство указывает уже. То есть, сейчас какие-то заводы, которые делают сыр из пальмового масла, продают их уже просто, ну не маркируя, что это пальмовое масло уже нету. И на самом деле все думали, что там пальмовое масло в подвале делают, ну, сыр из пальмового масла. На самом деле нет, это сложный технологический процесс. У нас на сыроварне, у нас даже такого оборудования нет. То есть это прям достаточно сложно.
Ну, то есть вы не используете точно?
Ну, я официально заявляю, у нас как бы пальмового масла не было, нет и не будет. Ну, пока я живу, во всяком случае.
Еще видела в составе многих сыров такой ингредиент, как уплотнитель хлористый кальций. Это что такое? Вы используете и вообще для чего?
Хлористый кальций – это такая штука, которая, вы знаете, зимой по дорогу посыпают. Молоко ну, в России пастеризуется. При пастеризации часть кальция, она, сейчас не буду говорить сложными словами, в общем, она выпадает. Его становится меньше кальция, меньше белка в сыре. И так вот по-простому я его там досыпаю, чтобы этот кальций компенсировать. Вот. Но у нас, например, достаточно хорошее молоко, и мы, вот, слава богу, ни разу не использовали, и не планируем тоже хлористый кальций использовать, но многие предприятия его используют, особенно большие промышленные, там как бы ну, очень большие риски. То есть мы там, ну, можем себе позволить, что у нас сыр не получится, как бы, а на большом заводе уже не, там нельзя, чтобы сыр не получился. И там начинается дальше цепочка консерванты, там, ну и дальше по цепочке. Вообще есть такое правило, тоже такая тайна сыроделия, секрет, почему во всем мире есть маленькие сыроварни, и почему они будут маленькие и крафтовые. Потому что на большом заводе супер хороший сыр не сделать. Ну, там, чем больше у тебя завод, чем больше сырный котел, тем у тебя будет хуже сыр. И ничего с этим не сделать.
Но у вас же расширяется, извините, перебило производство. Получается, сыр хуже будет?
Когда мы варили в кастрюле, у нас сыр был лучше. То есть мы не добавляем пальмовое масло.
То есть это неизбежно в любом случае, да?
То есть он не то, что прям сильно хуже. Мы стараемся эту грань как-то, ну, чтобы она не падала, там, да, там даже было постабильнее качество. Но чем меньше у тебя насосов банальных, чем меньше у тебя страдает, ну, там, при перекачке молочный жир, тем у тебя будет лучше сыр. И вот мы сейчас поставим еще маленький котел там тонечек, и мы там будем уже почти без насосов его варить.
Угу.
Потому что, чтобы у нас была еще такая экспериментальная линеечка сыров в маленьком котле. Потому что в большом все равно там насос, ты его перекачиваешь, там где-то там поспенилось, там через пастеризатор пока прошло. То есть, ну, уже чуть-чуть, все равно чуть-чуть там, тут чуть-чуть, там не хватило, там пара микроэлементов погибло, тут еще чего-нибудь случилось там. И уже, ну, чуть-чуть становится хуже. Ну, всегда чемпионат мира по сырам. Если посмотреть статистику, крупные производители ни разу не выиграли, на моей памяти, ни разу. Ни чемпионат мира, ни турниры крупные никогда не выигрывали. То есть всегда выиграют малыши, ну, относительно маленькие. У нас сыроварня маленькая еще. Ну, как мы растем, развиваемся, то есть ну, у нас она маленькая. Потому что большие сыроварни, там, как-то миллион литров молока перерабатывают. Там,
а такие. Вы сколько перерабатываете?
Мы сейчас 40 тонн. Начали с кастрюли, про которую я рассказывал 7 лет назад, а сейчас 30-40 тонн перерабатываем. На нас работают. Вы спросили про коров, и я вас там увел.
Сколько коров у вас?
Коров? Ну, у нас немного. У нас 100 голов коров.
Это сейчас. Я вот читала, что раньше же вы закупали молоко, и своих коров не было.
Нет, и закупаем молоко тоже, и сейчас закупаем. И дальше мы молоко, у нас там есть лаборатория, может, дошли до такого уровня, проверяем, чтобы у меня там был высокий белок был. Потому что если у меня будет низкий белок, то у меня сыр будет ломкий. То есть, ну, и я его не смогу продать. И он будет некачественный. Это, поэтому мы следим, что там коровы были довольны, чтобы у них там...
Они музыку слушают, чтобы был надо лучше?
Самый частый вопрос. Нет. И Альпы... Я, знаете, я скоро повешу. Мне так часто задают его, что я скоро колонку просто повешу в коровнике, чтобы они слушали.
Тоже вот вернусь немножко назад про супермаркеты. Ваш сыр в супермаркетах не продается. Это какая-то принципиальная позиция или тяжело зайти? Вот
тяжело даже, нам сейчас тяжело зайти. Ну, там и зайти тяжело, условия тяжелые. Смотрите, там как это работает. Малый бизнес во всем мире работает с малым бизнесом. А у нас, ну, и во всем мире идет наступление крупных торговых сетей. А в России они вообще ничем не ограничены, то есть не глобально. Они вот что хотят, то и делают. И вытесняют именно малышей, ну, маленькие магазинчики и маленький производитель с рынка. Поэтому мы как-то сразу ориентировались, что мы будем на рынке продаваться. Потому что нам проще, нам рынки. Сергей Семенович в Москве, ярмарки. Слава богу, открыл ярмарки вот эти. Мы там продаемся. Сейчас потихонечку прикручиваем доставку, там кто-то на маркетплейсах продается с фермеров. То есть такая, ну, магазин сетевой тяжело заходить. Там условия, руки выкрутят, отсрочка будет там 3 месяца, они тебя будут штрафовать там за каждый чих, там, ну, то есть с ними очень, ну, тяжело работать.
А в рестораны, Олег, вот тоже, особенно сейчас тоже, мне кажется, в текущей ситуации, ведь ресторанам нужны сыры, потому что они нужны, много что делают.
Но мы не работаем.
А что касается вот других городов, то есть получается вот только на Москву, Московскую область, а в другие города там можно купить ваш сыр?
Ну, если кто-то обращается, предприниматель на рынке готов продавать, то мы продаем. Ну, может, в Питере свои магазики откроем осенью. Там точки, ну, как-то магазики.
Но вот это сложно точки. Уйти на рынок именно по другим городам? В чем сложность? Ну, по сути, там же могут покупать.
Я просто объясню. Москва и Московская область 25 миллионов потребителей. Самый большой продуктовый рынок Европы. Проще здесь продать, как бы, с меньшим усилием, чем в регионе.
К производству вас немножко хочу вернуть. Вот как понять, во-первых, что сыр созрел? И бывает ли такое, что он, я не знаю, перезрел? Что делать с какими-то излишками? Я вот как раз видела пост у вас ВКонтакте на стене.
Да.
Где вы стоите на фоне таких стеллажей с сыром, призывайте ваших покупателей помочь вам избавиться от лишнего.
Да, да, проводим распродажи.
Сыра, да.
Но нам просто складывать некуда. Мы что-то увеличили производство, а точки не успели открыть. И сейчас лето, сезон большого молока, молока много, нам коллеги привозят, ну, как бы, корову нельзя сказать, мурк сегодня не доить, как бы. То есть нам надо что-то как-то перерабатывать, как-то продавать все это дело. Поэтому летом всегда у нас цена обычно там, ну, мы подскидываем, чтобы было, ну, куда сложить, куда наварить. А сейчас просто хранилище уже такое подзаполняется, и нам срочно нужно, как бы, это все продать. Перезрел сыр, ну, главный лимитирующий фактор у нас, это, конечно, размер хранилища, а так твердый сыр, он чем дольше лежит, тем лучше становится, как вино. Вот 6 лет пролежит, будет прям отличный сыр.
То есть, по сути, нет каких-то сроков годности при производстве твердого сыра.
Ну, твердого, ты... даже полутвердый можно долго достаточно держать. Но обычно их мало кто держит больше полугода. Но у нас есть головка полутвердого сыра, я боюсь соврать, наверное, 6 лет лежит.
У вас на производстве женщины работают?
Женщины работают, но на самом цеху сырном нет у нас, потому что у нас головка тяжелая. Головка пармезана весит 30-40 килограмм, а головка нашего истринского сыра, ну, килограмм там 8-10, как бы, и руками таскать там, ну, женщина может, но она должна быть такая, ну, прям, у нее должны бицухи быть больше, чем у меня. В лаборатории, да, в кафе масса, на ферме женщины работают. На точках у нас основная масса продавцов – это женщины, там, 95%, наверное.
Нет, я просто именно вот еще имела в виду...
Нет, сыровары женщины есть, что
да,
их много.
Да, сыровары женщины.
Но просто... это где-то в Европе, получается.
Не, в России как раз. В России как раз основная масса, наверное, женщины. Исторические профессии, технологи молочной переработки. Раньше... Почти 100% было женщин. Ну, у нас просто физически тяжело женщине. Просто нужно за смену, бывает в хранилище. У нас же как раньше было, что сыровар, он должен все и сыры уметь потереть, там, и, ну, должен быть взаимозаменяемым.
Что значит сыры потереть?
Ну, у нас раньше не было роботов. Сейчас сыры трет робот. Ну, чтобы плесень не заводилась красная, лишняя.
То есть он протирает головки сыра какой-то
каждый день.
Тряпочкой?
Ну, щёточкой специальной.
Щёточкой.
Вот. Когда не было, ну, не тряпочкой, да. Такой щёточкой, смоченной в рассоле. И это нужно делать каждый день. Ну, так себе удовольствие, честно скажу. И у нас раньше человек 10, наверное, этим занимался. Сейчас один робот заменяет человек 10-15.
У человека была такая, вот целый день его обязанность протирать головки сыром, правильно?
До работы.
Не, у нас афинер называется, вы зря смеетесь.
Да?
Да, или хранитель подземелья, да, конечно. Целая профессия в Европе.
Вот про роботов, да, как раз хотела спросить. Для чего робот на производстве? И робот получает зарплату, или он...
Ну, у нас зарплату получает робототехник. Робототехнику было 16, когда пришел к нам работать. Владик, хороший парень, он занимался ремонтом сотовых телефонов у нас в деревне. И мы его оплачиваем обучение в колледже. Мы ему платим зарплату хорошую, 1060 или 70 он получает. Снимаем жилье его семье, вот, потому что он нам очень нужен. Он даже сейчас, я надеюсь, что он подкаст не услышит и не поймет, насколько он нам нужен. Потому что если его не будет, я не знаю, что делать. То есть у меня молодежь, правда, не идет.
Вот еще вопрос возник. Как вы когда подбираете персонал?
Основной костяк сырного цеха как раз беженцы из ДНР. Беженцы из ДНР, кто-то уже получил паспорта, кто-то многие семьи перевезли.
Ну, то есть, получается, работать? Вы как вот с ними? Вот они у вас пришли, вот новый сотрудник пришел.
Ну, мы
его
там,
начинаете
как,
обучать,
мы,
там сколько-то идет практика?
Мы как-то их дообучаем. То есть это вот с сыроварами, то есть самая большая проблема. При том, что у нас зарплаты в цеху в 2 раза больше, чем в офисе. И все равно очень тяжело с кадрами. То есть сыровар...
Может, просто люди не знают о том, что вы набираете, это что у вас такие зарплаты,
знают,
больше не
нужно. Плохо идут. Ну, мы же начали разговор
с этого. Это стереотип.
Настя, мы же с тобой начали разговор.
Это стереотип, что?
Коровы! Да ну у вас! Сыры там! Мы 150 платим старшему сыровару. 120 тысяч старшая смена получает там сыроварную, которую хоть как-то может варить там, через год или полтора, хоть как-то может что-то там молоко перекрывать, чтобы правильно, в правильном направлении текло, там получает там, в районе сатена.
Вот давайте руке. Нас услышат молодые выпускники, школьники, да, бывшие.
Они что могут зайти ко мне в ВКонтакт. Мы сейчас проводим, мы договорились с одним из колледжей, и сейчас делаем набор надувальное образование, потому что мы даже оплатим ребятам из регионов общежития, оплатим обучение. Если они покажутся нам достойными, мы конкурс проводим для того, чтобы какой-то курс набрать человек 10, хотя 15, чтобы мы могли научить. Вот, это, пожалуйста, если ребят слышите, заходите ко мне в ВКонтакт, проводим конкурс, еще не поздно, заканчивайте 9 класс, подавайте, там, и колледж Холмогорка, Волоколамский вас примет, и будете у нас еще работать. Мы даже штат примем сразу. Вот, если ребят нам понравится, подойдут и будут замотивированы. Но, на самом деле, я сейчас хотел сказать даже, наверное, про мечту про свою. Знаете, какая у меня мечта?
Знаю, какая? Вы говорили уже об этом, какая? Что вы хотите колледж открыть, да?
Да, это я не хочу как бы замок в Бургундии, не хочу как бы на Мальдивах жить, не хочу. Я не хочу там виллу в Италии, я хочу построить у нас в Истре ПТУ.
На каком этапе по осуществлению к этой мечте
пока
вы сейчас?
Пока мы конкурс проводим, делаем дуальное образование. Как бы если открою колледж, значит, Олег Сирота прожил жизнь не зря.
Уровень сыр вы уже прошли или не прошли? Дальше что? Хлеб, вино?
Ну, как-то дальше.
Конопля! Что? Ну, мы же с вами говорили, девчонки. Конопля! На самом деле, вы зря смеетесь. Как бы. Конечно, у нас растет техническая конопля. Она же на сленге беспонтовая.
Где ее потом применять?
Да. Девчонки. Вы как будто вчера родились.
Ну, расскажите.
Это бесценная культура. Конопля просто бесценная культура.
Конопляное масло, я знаю, видел.
Конопляное масло. Но на самом деле основное масло берут на волокно. Из нее китайцы очень любят шить спецодежду. Берет еще армия для негорючих материалов, которые не горят при взрыве, не горят при пожаре, там, для спецодежды. Берут коноплю и берут лен. То есть сельское хозяйство просто, если кто-то слышит сейчас из молодежи, и даже из опытных предпринимателей, ребят, сельское хозяйство – это клевая тема, в которой можно заработать деньги. Они там есть.
Олег, а как вы думаете, вот как предприниматель, да, бизнесмен, в текущей вот экономической такой ситуации блокады, по идее, наши производители, это для них, вот и для вас в том числе, это такой старт, толчок еще больше для развития. Согласны?
Согласен, но нас сейчас смущает курс рубля. Он крайне, крайне невыгодный для производителей, для российских. То есть,
почему?
Вот, Потому что нам нужен слабый рубль. Вот сейчас доллар бы стоил 120 рублей, то мы были бы счастливы. Потому что мы по сравнению с иностранцами, мы были более конкурентоспособны. Наша продукция, которая идет на экспорт, наша продукция, которая идет внутри страны, она была более конкурентоспособна.
Последний вопрос, который вот не успели задать и забыли. Вообще, сколько стоит хороший сыр? Вот зависит ли сыр,
молока, сыр
от цены?
Да. Сыр из молока меньше рублей 700, сейчас 600.
Это за килограмм?
Да, не может стоить.
Спасибо вам большое, Олег, что...
Спасибо, девчонки.
Спасибо.
Дели нам время, что пришли сегодня. Давай еще раз, наверное, представим нашего гостя. С нами сегодня был Олег Сирота.
Фермер, сыровар.
И предприниматель. Желаю, чтобы ваша мечта скорее осуществилась. И как назвать человека, у которого есть свой колледж?
Директор колледжа. Прикиньте, у вас был человек, который хочет стать директором колледжа. Монавтом, не олигархом, а директором колледжа.